она просто я решил назвать «Мечты о маленьком цветочном магазине». Много лет назад мы как-то разговаривали с Аллой по поводу того, ну, чем бы мы хотели заниматься или чем могли бы заниматься, если бы не занимались психотерапией. Меня тогда поразило, что Алла сказала, я даже помню до сих пор, говорит, ну я бы хотел цветочный магазинчик открыть. Сейчас я этим напоминаю, она говорит, или...
Библиотека, либо книжные, либо цветочные.
А сегодня утром, готовясь к лекции, значит, я открыл Нэнси МакВильямс, все последние книжки, она описывает, и что в основном, говорит, когда я с коллегами разговариваю о том, ну, чем бы вы хотели заниматься, кроме психотерапии, все говорят об одном и том же цветочном магазине. Видите, как все одно и то же. Поэтому я бы сегодня хотел поговорить о том, ну, например, Нэнси МакВильямс это определяет как риски и вознаграждения нашей профессии. Ну, или, на мой взгляд, можно было бы это обозначить как что мы приобретаем, собственно, занимаясь психотерапией, да, и мы привыкли мыслить психодинамически, ну, очевидно, что если мы что-то приобретаем, значит, что-то мы и теряем, да, занимаясь этой профессией. Вот. И, наверное, я начну с того, что хорошо знал раньше, но уже забыл. Собственно, о том, почему мы выбираем эту профессию, зачем мы выбираем эту профессию, и тогда станет более понятно, ну, как бы, что нас ожидает и к чему готовиться и так далее. Ну, первое, что меня всегда поражало среди психотерапевтов, то, что большинство из нас, и я в том числе, мечтаем об этой профессии с очень раннего возраста. Вот это удивительно, конечно, да? Ну, где-то 13, 14, не знаю, 15, 16 лет мы начинаем уже задумываться. Вот как бы неплохо было бы кому-то помогать. Вот. И, ну, в наше время вот первая книга, а тогда очень мало было литературы по психотерапии, конечно, была книга Владимира Леви «Искусство быть собой». Это вот такая настольная как бы книжечка была, которая позволяла хоть как-то войти уже в мир психотерапии. И, естественно, возникает закономерный вопрос. Почему со столь раннего возраста у нас возникает вот это вот непреодолимое, так бы сказал, желание кому-то помогать, терапевтам, психологам и так далее. Психоаналитики, наверное, лучше них никто и красивее них, никто не умеет интерпретировать. Они выдвигают следующую концепцию. С их точки зрения, в основе вот этой вот нашей потребности лежит травма привязанности. То есть в раннем детстве, с их точки зрения, скорее всего, от мамы, ну не знаю, в силу ее занятости, травмированности, еще каких-то причин, сложного какого-то экономического состояния в стране, ну как, например, в моем случае, да, когда я был маленький. Вот. Или в силу того, что, вы знаете, дети разные рождаются. Есть голодные дети, которые нуждаются как-то повышенного внимания, ласки, тепле. Мама не справилась, да, у нее не хватило поддержки со стороны близких для того, чтобы ребенку дать вот это вот тепло. И у нас возникает травма привязанности. Вот. Ну, то есть мы не получаем достаточно вот этого тепла, заботы, ласки, помощи от близ, от мамы. И у нас, как в любой ситуации фрустрации, ну, как бы есть два варианта. Первый вариант – это продолжать, собственно, пытаться получить эту любовь, привязанность и так далее. И тогда, конечно, мы видим детей, которые и взрослых, которые постоянно цепляются. за кого-то, кто эту привязанность тепло может дать. В психиатрии даже есть такое понятие, как акаирия, правда, это относится к последствиям, скорее, такого органического поражения головного мозга. Но, тем не менее, вот это вот цепляние, как феномен, оно есть. Вот. Это один способ. Или, соответственно, зеркальный. И тогда мы видим, какого человека? Ну, скорее всего, человека, который, описывая нашим языком, ну, фиксирован на ранней стадии развития. На стадии развития, связанной с удовольствием. Потому что, ну, как заместить то тепло, которое ты получаешь от близкого, от мамы? Ну, каким-то удовольствием. Ну, как бы, заместить его, да? Вот, тогда мы, конечно, можем видеть оральную организацию личности, и если как бы в общем виде говорить, то лозунгом этой фиксации на всю оставшую жизнь остается следующий девиз, что есть где-то в мире женщина или мужчина, которые сделают меня счастливым. И если я вот эту женщину или мужчину найду, и как-то с ним все-таки мне удастся создать союз, то в общем вот все-то здесь как раз и случится. Здесь я и стану счастливым. Вот. И мы очень часто, конечно, с этим работаем. Второй способ – это стать антисоциальной личностью. Ну, то есть, если вы не даете мне тепло, я вас буду за это наказывать. Да? Тогда мы наблюдаем агрессивных детей, асоциальных детей и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, есть третий способ, который выбираем мы. Вот. И он заключается в следующем. Мы делаем другим то, что сами хотим получить. То, что называется, собственно, гештальт-терапией, профлексия. То есть, по большому счету, вот все, кто здесь сидят, в том числе, я думаю, и мы тоже, это специалисты по профлексии. Профессионалы в этой области, можно прямо сказать. Вот. И таким образом, конечно, мы замещаем вот эту вот травму. Это позволяет нам как-то справиться. И второй интересный психоаналитический момент связан с тем, что ну, ведь мало того, что мы нуждаемся в привязанности, а вторая сторона, то, что если мы ее не получаем, ну уж точно в силу нашей какой-то то ли интеллигентности, то ли трусоватости, прямо скажем, то ли какой-то чувствительности, бережности. Но агрессивные фантазии в отношении матери мы не реализуем, но их имеют. Ну, вот эти вот фантазии, да? Что как я маму накажу, что вот она такая плохая, сякая, разумная и так далее. И как воспитанные люди, мы себя за эти фантазии виним. И тогда получается, что психотерапия, и то, чем мы занимаемся, это способ получить вот это вот отпущение грехов. То есть таким образом мы как бы искупляем вину за свои фантазии по поводу агрессии к тому объекту, который не дал нам привязанности. Вот так вот интересно. Поэтому аналитики называют нашу профессию еще такое красивое слово, я его забыл, сейчас я посмотрю, как оно точно. Конструктивная месть.
Но за нее платят.
За нее платят, да, конструктивная месть. То есть на самом деле все мы здесь сидят и маме за то, что она так с нами обошлась. Исходя из этого, есть, ну как бы, два пути, которые приводят в результате вот подобного рода мотивации. Первый путь вам хорошо знаком. Он называется мазохистическая мотивация. Ну, что это значит? Ну, вот профлексия, да, то есть мы делаем другим то, что хотим, чтобы делали нам. То есть, по сути дела, мы ведем себя как заботливые матери по отношению к нашим клиентам. И психоаналитики говорят о том, что это синдром обслуживающих профессий. То есть все профессии помогающие, которые обслуживают людей, вот как будто навязчиво дают другим то, что он хотел бы иметь сам, и что может приводить к выраженному эмоциональному дисбалансу. Вот. Второй момент, он более опасный, это так называемая нарциссическая мотивация, которая тоже может нами управлять. Почему? Ну, потому что в этом случае мы всегда на пьедестале. То есть, занимаясь психотерапией, сидя в кабинете один на один с клиентом, мы всегда, или ведя даже группы, мы всегда на пьедестале. По сути, мы являемся центром эмоциональной жизни пациента. Вот так, если на секундочку задумываться, да? То, что Фрейд описывал как трансферентный невроз. Ну, то есть, вы становитесь столь важной фигурой, что даже фигуры, которые, ну, с объективной точки зрения гораздо важнее, мама, папа, там, жена, дети, уходят на второй план, и за счет этого эмоциональная значимость конфликта в реальной жизни уменьшается. Вся сила конфликта переносится в отношения с вами. Трансферентный невроз переноса. И это, конечно, очень греет душу. То есть вы центр Вселенной. Мы центр Вселенной. Вот. И, конечно, мы те, кого идеализируют. Это очевидно. Я думаю, что, ну, есть понятие психиатрическое высокомерие, потому что только психиатры здесь решают, кто в себе, а кто уже не в себе. А есть, конечно, понятие психотерапевтическое высокомерие, ну, связанное с тем, что, очевидно, если в Фейсбуке так вот кто-то узнает, что вы психотерапевт, то к вам сразу меняется отношение, правда? Вас начинают подкалывать немножко так. Смеяться,
постить шутки
разные, да, и так далее. О чем это говорит? Ну, скорее всего, о том, что человеку неловко рядом с вами. Мало ли что вы там про него узнаете, о чем он даже не догадывается. Вот. А в случае мазохистического декомпенсации возникает достаточно типичная реакция, которая, ну не знаю, в большей степени характерна, наверное, для меня и для Аллы. А может даже для Аллы и нет. В чем она выражается? Это подавленность, разочарование, скука, утрата интереса к процессу, хронический гнев по отношению к пациентам, коллегам и себе самому. И пациенты говорят о таких аналитиках, что они полны сарказма и иронии. Ну кто у нас такой в сообществе? Полны сарказма и иронии.
Нет.
Ну, у тебя как с сарказмом?
Конечно, это...
Мне кажется, вот это как для нашего сообщества больше характерно. Мы, конечно, больше склонны шутить. Потому что при нарциссической декомпенсации здесь что? Терапевт в этом случае становится директивный. Так? Старается вызвать к себе восхищение, занимает патерналистскую позицию, ну, то есть пытается управлять коллегами там, и так далее, пытается удержать пациента в состоянии детской признательности. Вот это классика жанра. Я думаю, что вам хорошо знакомо, когда вы начинаете обижаться на ваших клиентов или студентов, что они недостаточно вам благодарны. Вот это все тренера рано или поздно этот момент проходят. Но кто-то проходит, кто не проходит. Кто не проходит, того просто он уже не тренер. Он не может уже быть тренером. Это классика жанра, когда начинают обижаться, что вот недостаточно благодарны. Ну вот. И, конечно, высокомерие по отношению к коллегам и пациентам. Вот. Это нарциссическая декомпенсация. Поэтому в общем виде, конечно, если говорить о какой-то нашей задачке супервизорской, то она такая... В метафоре простая, в реализации сложноватая. В метафоре это примерно так. Когда все наши терапевты, которые приходят к нам на супервизию, на самом деле это уставшие мамы, которые целыми днями занимаются пеленками, криками детей, и вот они наконец-то вырвались из детской и пришли к нам. Тогда получается, что мы, ну как бы, как однажды давно на интенсиве пошутили, что...
А? Бабушки.
Бабушки, да, да. Получается, что бабушки. Ну, а надо мной пошутили, у меня на машине был номер написано «мам». Ну, мне говорили, «большой мам». Поэтому мы или бабушки, или большие мамы. То есть вот как-то должны вот дать достаточно пространства этим уставшим мамам, чтобы они могли как-то, соответственно, сориентироваться. Ну вот, я пока немножко остановлюсь, потому что дальше уже буду более подробно говорить о... тех преимуществ, которые дает наша профессия, и, соответственно, тех недостатков, которые она в себе может нести. Ну, а потом, наверное, вот что-то Алла добавит из того, что я сказал, как-то уточнить, или, может быть, что-то вы спросите.
Я как-то впала в какой-то финанс, но он не сообщил мне, что он хорошо подготовился, мне так слышно.
Ну, с того, что я сказал.
У меня было что-то. Что-то спросил, я вспомнил.
Ну, если нет, я попробую.
Да
ну. Вот по этой части более-менее понятно.
Согласен с вами.
Согласен с вами. Итак, какие преимущества дает нам эта профессия, да? Вознаграждение? Ну, первое. Вот не знаю, встречался ли вам в жизни частно практикующий психотерапевт, который более-менее организовал свою практику, а потом ушел из профессии? Было такое, да?
Да.
Ага.
Смотря что такое более-менее организовал.
Ну, например, у него там было 10 клиентов, он уже жил с этого, работал, а потом взял и ушел. Стал заниматься там, продавать порошок Тайд.
Мебель продавать.
А? Я мебель продавать.
Мебель продавать. Да,
пошел.
Да.
Вот интересно. Потому что в моей практике не было такого. То есть получается, что эта профессия все-таки обладает достаточно выраженной привлекательностью. Да? И тогда, мне кажется, в чем эта привлекательность, ну, как бы, проявляется. Ну, первое, смотрите. Контроль своей загруженности. Согласны? Ну, в общем, мы можем регулировать, да? Работать нам, не работать, сколько брать клиентов, не брать клиентов и так далее. В государственных системах, ну, навряд ли это удастся, да? Там, если в отделении 50% лежит, будет любезен и кричит, и так далее. И мы можем контролировать условия работы. Ну, то есть снять кабинет там, где нам надо, и даже принимать дома. В общем, что на самом деле, конечно, тоже любопытно и интересно. Да? Есть коллеги, которые даже занимаются перепланировкой своих квартир так, чтобы выделять какой-то закуток для своих клиентов. Это первое. Второе. Важность того, что мы делаем. Ну, наверное, в нашем сознании то, что мы помогаем людям, важнее, чем то, что дворники убирают листья на улице. Почему-то так. Ну, это уже говорю, почему. Ну, вот я думаю, все мы здесь сидим ну, с каким-то таким ощущением, что мы важные люди в этом городе. И если... А?
Дворники
тоже очень важные.
Дворники? Ну, мы... Потому что у нас просто более удобные профессии, чем на дворнике. Вы хорошо устроились.
Ну, мы можем любой помочь любому. Ну, так
надо. А если дворник выполнил свою работу, иначе до кабинета ты не
доверяешь?
Дворников нельзя
трогать. Да.
Ну, можем выбрать какого-нибудь генерала, если захотите. Позвонит вам завтра министр какой-нибудь, там, не знаю, тяжелой промышленности Республики Беларусь, и скажет, да на здоровье приходи, какие проблемы. Это другое разговор. Но ощущение у нас какой собственной значимости есть. Позиция посвященного доверенного. Это интересная штука, да? Мы же, если думать так, воинеристы. Нам же нравится подглядывать в щелочку за другой жизнью. Да? Вот. А здесь человек мало того, что ну, нам не надо подглядывать, так он нам еще и все сам дверки открывает своих шкафчиков. Вот получается, что это чем-то очень схоже ну, с пастырским служением. Да? С покаянием, с исповедью. Ну и так далее. То есть это мы посвящены, естественно. Вот. Поэтому это тоже, конечно, очень приятно. Вот. Дальше. Каждый новый пациент – это новая задачка. Это новый случай. Это новый квест. Это новая игра. Это новое открытие. И это большой плюс. Но минус, что нам невозможно повторяться. То есть невозможно как бы одно и то же два раза сделать, если вы занимаетесь психотерапией. Да, и гештальт-терапией, в частности. И как я всегда учу, что если вы садитесь напротив клиента и четко знаете, что делать, то не гештальт-терапия. Да? Это ну, какая-то техника там и так далее. Ну, гештальт-терапия имеет удаленное отношение. Далее. Навык рефлексии. Ну, то есть мы умеем думать, умеем входить в метапозицию, умеем смотреть на ситуацию со стороны. И поэтому в реальной жизни, ну, в общем, если мы хотим, то с нами можно жить бесконфликтно. Если мы этого хотим, то мы в состоянии жить с любой организацией личности. Абсолютно. Как бы человек не был организован, чтобы мы точно найдем как-то контакт, чтобы с ним сосуществовать какое-то время мирно. Дальше. На самом деле вы этого не знаете, но теперь я вам это скажу. Вы все буддисты. Да. Почему? Потому что у нас непрерывная дисциплина и сосредоточенность. Ну где вы еще найдете в каком сообществе, чтобы в 10-15, вот столько людей сидело в зале в воскресенье? Причем мы же вас не принуждаем, списки не составляем, да? Галочки не отмечаем, пришел, не пришел, карточки не даем. То есть вы как-то сами встали, сорганизовались в воскресенье и пришли сюда. И я думаю, те, кто делал ремонт, я вот лет 5 назад делал, я, конечно, был поражен, сколь недисциплинированные люди. То есть, если человек, например, звонит и говорит, я в 11 завтра приду, такого не бывает. Но если там Олег, например, ты скажешь, Володя, буду к 11, но Олег будет к 11. Ну, максимум 11.05. Так же. То есть, на самом деле, мы очень сосредоточены и дисциплинированы. Вот. Далее. Постоянная возможность учиться. Мне кажется, тоже хорошо, да? Все время что-то новое появляется. Ну, потому что терапия творчества, в каком-то смысле, все время что-то новое открывается. Вот. И последнее такое из хорошего, что я бы сказал, что это одна из немногих профессий, в которой при старении ваша цена растет.
А то несомненно,
слова. Вот, поэтому мы можем стареть достойно и с каждым годом жить все лучше и лучше. Это, конечно, радует. Ну, это плюсы. Это то, что мы получаем, занимаясь этой профессией. Есть ли какие-то вопросы? Или как-то более-менее согласны?
А постоянное, но на самом деле пребывание в этой состоянии не сосредоточения, поглаживания. Вот это
нас поглаживают.
Они на самом деле у нас много
восторгаются,
и хорошие.
Я сказал, да.
Да, это было у тебя.
Позиция посвящена благодарению.
Да. И она такая очень серьезная, очень многие думают, что из-за денег, а он держится совершенно за другого. Там еще много не
сопротивляется. Ну, нами восторгаются, восхищаются, благодарят.
Благодарят, да. Очень много благодарности.
Да, благодарности, вы единственные там и так далее.
Я ухожу от
вас. Лучше вас никого в жизни не встречал. Да. Вот, у врачей есть прекрасная пословица, я вам обещаю, он это скажет. Никто ее не слышал. Последний доктор, самый лучший доктор.
А когда он идет к другому, вы этого знать не будете. Что он пошел? Вы так пребываете в таком...
Теперь немножко о минусах.
Мне кажется, один плюс, ну, как я его добавил, плюс такой внутренняя экология хорошей профессии. Ну, то есть, есть профилактика как выгорания профессионального, так и личных кризисов, психолога именно.
Да, конечно. Если мы подготовлены профессионально как психотерапевты, у нас точно есть профилактика против выгорания. То есть мы в курсе, что это такое, да, в отличие от психолога, без подготовки, конечно. Да.
Мне кажется, не в каждой профессии есть еще и поддержка сообщества. То есть можно прийти в сообщество и получить там поддержку или обратиться за
какой-то способ. Я недавно немножко буду попозже говорить про государственную службу. Там тоже масса своих плюсов. Еще? Ну, хватит. Минус. Первое. Ну, у нас нет трудового стажа. в нормальных государственных организациях, по мере того, как вы становитесь профессиональнее, ну как-то там категория добавляется, какие-то надбавки добавляются, да? У нас сообщество надбавки никому не дает.
Ну сам добавляешь.
Сам добавляешь. Далее. У нас...
Сейчас же мир поменялся. Сейчас люди становятся ИП, платят пенсионный фонд. И совершенно
сколько будет ваша зарплата после того, сколько вы платите пенсионный фонд, вы знаете?
Это не важно.
Теоретически тут стоит тревогу.
Самое минимальное. Если вы платите в фонд социальной защиты, а все здесь присутствующие, скорее всего, так и делают, потому что идиотов нет, 600 долларов за год, так? Если вы ИП до 1 апреля нужно заплатить, то ваша пенсия будет составлять самый минимум 100 долларов, чтобы вы знали. На кефир как раз, да. Вот, поэтому здесь как бы вопрос. А если вы генерал какой-нибудь, у вас будет хорошая пенсия, долларов 200-500. То есть в этом отношении вопрос. Дальше. Платный кабинет – это минус. Так государство вас обеспечивает, дает вам помещение. Дальше. У вас нет никаких медсестер и никакого секретаря.
Если вы этого не хотите.
Минус.
Если хотите, набирайте.
У нас нет стабильной зарплаты. Согласны? Нет никакой стабильности. Минус. У нас неоплачиваемые выходные.
И
больничные. Я не знаю, кто-нибудь как ИП брал больничный когда-нибудь? Шел в налоговую, чтобы ему что-то там отменили. А? Я думаю, никто из нас в жизни не ходит. Налоговый, вот у меня больничный, там, верните мне 3 доллара или 4, или 5 для всех налогов, которые я заплатил. Дальше. У нас, конечно, потеря дохода, когда мы болеем. Ну и самое главное. Если мы на государственной работе, нам никто не звонит посреди ночи, угрожая суицидом. Если мы занимаемся психотерапией, ну, в общем, каждого этого не избежать. Вот. Дальше.
А? Кроме меня.
Не знаю, тебе повезло тогда. Дальше. У нас, могут пугать пугающие проявления психопатологии наших клиентов. По статистике, примерно 30% реально работающих, честно, практикующих психотерапевтов когда-то подвергались насилию со стороны клиентов. Более того, если смотреть статистику психически больных, и суицидов психически больных, то, конечно, она выше в общей популяции. И, например, Нэнси Маккиллинс пишет о том, что, ну, у врачей есть пословица, да, что если вы реально работаете, у каждого врача есть своя глаза. Поэтому не дай бог, но суицид у наших клиентов – это реальность, которая для любого терапевта кошмарна. То есть, как бы мы ни работали, что бы мы ни... Так, сейчас говорим мурашки по телу. Что бы мы ни делали, как бы правильно мы все ни делали, но если наш пациент и клиент суициднул, мы все равно будем считать себя виноватыми. Все равно. Ну, мы так устроены просто и так далее, да? И тогда единственная возможность это разделить эту боль с коллегами, ну, которые это понимают. Остальные люди навряд ли это смогут понять. Вот. Далее. Мы постоянно сталкиваемся с собственными ограничениями и неудачами. То есть нужно очень долго ждать, пока мы увидим реальный результат нашей работы. Согласны? Ну, то есть не 2, не 3 дня, не 5 и так далее. Никак антидепрессанты. 2 недели назначен, через 2 недели заходишь на обход. О, глаза уже радостные, все хорошо, все прекрасно. Да? 10 месяцев, 2, 3, полгода и так далее. Вот. Далее. Ежедневно принуждаем себя быть честными и искренними. Вдумайтесь в это. Ежедневно принуждаем себя быть честными и искренними с самим собой. Ну, то есть я сижу напротив клиента, да, я же каждый раз проверяю, вру, не вру, там, как бы, что сказать, чтобы это правда была, там, и так далее, и тому подобное. Вот это, кстати, очень тяжелый навык. Почему? Потому что мы разучиваемся в этом случае врать себе и окружающим. И, по сути, теряем психологические защиты. Более того, я думаю, вам это хорошо знакомо. Если кто-то из коллег, вы делаете какой-то совместный бизнес, группу ведете, в терапии работаете, там, не знаю, семейную пару ведете, ну, как-то сталкиваетесь с коллегами, да, и ваш коллега использует психологические защиты в контакте с вами, что вы про него думаете?
Больной.
Да, ну, какое-то рациональное зерно, потому что мы все время задумываемся о себе. И тогда получается, 5-4 раза в неделю у нас по 6 часов терапии, за неделю 24 часа набегает. Ну, не каждый осилит 24 часа личной терапии в течение всей жизни. Ну, вот. Далее. Необходимость нравится. Потому что и с точки зрения Нэнси МакВильямс и так далее, наиболее надежным источником новых клиентов являются удовлетворенные клиенты. Посмотрите, не реклама, Яндекс.Директ и так далее, да, а наиболее надежным источником клиентов является удовлетворенный клиент. То, что, собственно, мы называем сарафанное радио. То есть все-таки нам приходится стараться, чтобы клиент ушел от нас, ну, хотя бы первые 10 сессий, да, ему стало легче, удовлетворенный и так далее. Тоже непросто. А тем более, знать, что есть отрицательный перенос. Вот. Далее. Аффективное истощение и непрямая травматизация. Ну, что это такое? Аффективное истощение. Я думаю, что вам хорошо знакомо. Истощение в результате работы с клиентами эмоциональное сильно отличается от простого истощения. Например, если вы читаете лекцию, убираете сад, не знаю, пишете книгу и так далее. То есть все-таки что-то там происходит. И мне кажется, что единственное спасение, которое позволяет нам не столь сильно истощаться, это менять периодически сферы деятельности. То есть не все время заниматься индивидуальной терапией, то есть быть тет-а-тет с клиентом, а чередовать ее с семейной терапией, когда можно с коллегой работать, да? Чередовать с каким-то ведением групп, потому что я думаю, что вы замечаете. После семейной терапии, если вы вдвоем, например, мы работаем с Аллой, гораздо легче эмоционально. Хотя полтора часа отсидел, легче, да? И есть разница, или ты один группу ведешь, или с кем-то. Если с кем-то ведешь, то гораздо легче. И многие коллеги с годами готовы получать меньше, лишь бы с кем-то работать. Потому что жизнь преображается в этом случае. Становишься такой, ну как бы еще силы остаются какие-то на собственную жизнь. Поэтому настоятельно вам рекомендую, ну, если кто не работает еще в терапии, попробуйте, посмотрите, что будет. Это интересно. Вот. Далее. Расстройство слушания членов семьи. Нас почитают коллеги и пациенты за безграничный интерес к ним и сострадание. Согласны? Дома же мы становимся невнимательными и раздраженными. Так далее. И я думаю, что это правда. Все из нас слышали следующее, да? Поговори со мной. Чего ты все молчишь? И так далее, и тому подобное. Вот. И это правда, конечно, большой минус нашей профессии, что, к сожалению, нашим близким приходится от этого страдать. Ну, как в том анекдоте, помните, да, когда там на работе лес рубишь, и еще дома приходишь, лес рубишь. Конечно, мы не можем, ну, у нас нет просто сил душевных, чтобы вот выслушивать все это. А тем более мы разучиваемся болтать. Вот это утрата полного навыка, да. Вот просто сидеть, как раньше мы могли болтать, мы, к сожалению, уже так не можем. А людям это необходимо. Ну, поболтать на вечеринке и так далее. Вот. Далее. Сплетни. О нас мы постоянно слышим, что о нас что-то кто-то говорит. Ну, то есть приходят клиенты, вот, что-то говорят о наших коллегах, соответственно, мы думаем, что о нас что-то говорят, и в сообществе коллеги о нас что-то говорят. То есть все время что-то где-то предположительно говорят. Редко что-то хорошее. И как однажды Юлия Баскина сказала, говорит, из какой-то интенсивы ехали, где были у нас на интенсиве с Аллой. И говорит, Вау, сидели, часа два на этом машине тебя обсуждали. Какой ты такой, сякой, раз этакий. Потом, говорит, что-то в себя пришли, думаем, о, как мы Володю-то любим. Мы о нем говорим, да? И так далее. Ну, то есть, вот этот, конечно, момент нужно выдержать, что... Когда Мила однажды мне признался, так сидели мы с ним, как-то он так понурился, слово, есть ли кто-то в этом мире, кто на меня не обижен. То есть, приходится вот это тоже выносить. Далее. Обостренное самосознание, что мы все время на виду. Вот это хорошо, мне кажется, и на этой конференции было. Потому что я вот сюда пришел, например, в первый день, не дома тоже. И для меня это не характерно. Ну, думаю, какой свитер одеть. Там, побрит, не побрит, там, как причесан. Ну, то есть, надо как-то прилично выглядеть. Ну, потому что все-таки коллеги, студенты, даже, может, клиенты. Я думаю, и у вас такое же, да? Надо прилично выглядеть. А вдруг здесь кто-то, терапевт будущий, коллега или еще там пациент какой-нибудь. Да и вообще. Потому что получается, что наше благосостояние зависит от того, ну, как мы себя представляем. Вот. И так далее. Далее. Странная штука, о которой недавно тоже Данила сказал. Смотрите. Мы же, когда занимаемся психотерапией, живем не своей жизнью. Так что? Mm-hmm. То есть все наше внимание сосредоточено на жизни другого. И тогда по привычке, более того, мы ставим желания другого, нашего пациента, гораздо выше наших собственных желаний. Так? И тогда вот эта привычка формируется, и это может вести к тому, что в реальной жизни мы забываем о собственных желаниях. И более того, не знаю, как у вас, но я себя часто ловлю на мысли, что я вообще не имею права иметь собственных желаний. Что я все время должен жить для кого-то. Для жены, для сына, там, не знаю, для коллеги, для сообщества. Что если я начинаю жить для себя, у меня возникает какое-то чувство вины. Ну, типа... С какой стати? Кто ты такой вообще? Какое право ты имеешь? Кто ты такой? И вот это дурацкая, конечно, мне кажется, привычка. Почему? Потому что в этом случае время очень быстро летит. Нет времени пожить. Вот. И поэтому я, конечно, вас призываю быть очень к этому внимательным. Не забывать про свою собственную жизнь.
Женщины, если они не мазохистичны, немножко не так.
А как?
Я думаю, что они... имеют право внутренне и без чувства вины признавать свои потребности. Ну, какие-то. У женщин
а почему так. Такая разница у женщин и мужчин?
Не знаю, но, наверное, мужчина все-таки интуитивно вот так чувствует себя главой семьи, ответственным за семью, за ребенка, а женщина, она чувствует себя более защищенной, даже если у нее нет ума. Да. Это прикольно, что она имеет больше...
Социальная гарантия.
Ты знаешь, как-то вот я смотрю, что даже одинокие женщины в психотерапии совершенно спокойно заботятся о своих потребностях.
И женщине ухаживать больше за собой приходит.
Да. Вот. Ей хочется больше, да, ну, правда.
Далее. Три пунктика осталось. Чуть-чуть, потерпите. Конкурентное и презрительное отношение к нам академического сообщества. А потому что мы всегда думаем, что это связано с тем, что это мы какие-то в Белоруссии такие плохие. Почему так академические психологи к нам относятся? Что вот мы какие-то хорошие станем, они нас полюбят. Да? Что-то, может, мы неправильно делаем, не так себя ведем, мало пишем статей, не занимаемся академическими исследованиями. Нет, во всем мире весьма негативное отношение академического сообщества к практикующим психотерапевтам. Ну, дальше можно про это много рассуждать, почему, но это не важно. Но вот это факт, да, и это, конечно, тоже тяжело выносить. И предпоследнее. Отношение к нам, к психотерапии, как к секстансу. То есть, действительно, люди, например, обвиняли психоанализ в чем? В том, что идеи психоанализа, связанные с сексуальным развитием, развращают население. Да? Вот такое было обвинение 100 лет назад. Но сейчас все уже настолько развращено, что уже психоанализ это изменять, это смешно, да? Когда фотографии жены президента Соединенных Штатов обнаженные выставляют, ну, дальше, мне кажется, уже нет. Да, поэтому, ну, что-то другое, нужно в чем-то другом обвинить. В чем? В сектантстве. Ну, то есть, раз 6 людей в круге сидят и в чем-то разговариваешь, о чем-то разговариваешь 6 часов, ну, значит, это секта, да. Мне кажется, тоже надо абсолютно спокойно к этому относиться. Это неизбежность. Такая, от которой никуда не уйдешь. Ну и последнее. Это мне очень понравилось. Мы никогда про это не говорим. Чтобы успешно заниматься психотерапией, мы должны быть проницательными, деловыми людьми. И это абсолютно противоречит тем нравственным, идеологическим, каким там еще, потребностям, с которыми мы пришли в психотерапию, правда? Потому что мы все
прекрасные.
Проницательные злобы. Ну, то есть мы же пришли как? От чистой души помогать людям. Нести добро, свет, спасать мир. Согласны? И каждый из нас был бы счастлив бесплатно заниматься психотерапией. Ну, я не знаю, как у вас, но всегда же есть какая-то неловкость, когда вот деньги тебе клиент дает. Да ты же с ним только что так близок был. Я не знаю, как вы, но я стараюсь руки не брать. Я говорю, сюда. А еще лучше заранее. Один раз положил, отстыдился, на 5-7-10. Ну и вроде ничего, да, и так далее. И это, конечно, ребят, мне кажется, удивительное противоречие, что нам надо, чтобы быть успешными, с одной стороны, вот как бы сохранять это желание помочь, да, бескорыстное, а с другой стороны, быть достаточно трезвыми, проницательными, деловыми, чтобы формировать собственную практику. И вот тоже надо как-то это внутри себя решать, потому что иногда коллег заносит в одну сторону, ну, как бы совсем бескорыстные такие, да, тогда мы видим эмоциональное сгорание, и еще мы боимся тогда в этом случае, что тогда мы задаем себе вопрос, ну, если он не получает денег, чем же он питается? Ну, можно предположить, чем, да? Тогда в этом случае, скорее всего, он привязывает себе клиента, да, и получает какие-то вот эти вот, ну, как бы поглаживания нарциссические. Или второй полюс, он становится слишком проницательно деловой и начинает из психотерапии делать бизнес. Ну, когда, например, там за час работы, недавно рассказывали один коллега в Санкт-Петербурге, берет $200-300. Давайте тогда себя спросим, а сколько нормально среднезарабатывающий человек в этом случае может отходить часов психотерапии? Ну, не вряд ли, навряд ли больше 20, да, ну, так далее, да. То есть, видите, вот в другую сторону человека качнуло, вот. И вот, как бы эту серединку выбрать, вот это, мне кажется, наша задача. Ну, я, наверное, все.
Ну, да, давай. Как хорошо. Володя подготовился, правда, хорошо. Мне кажется, прекрасно. Вот. Ну, из таких, я, пожалуй, совсем согласна, могу только добавить, один пункт, что два, наверное, что у нас объединяются личные дружеские связи, потому что личные дружеские связи, отношения, у нас гораздо меньше становится друзей, но вот эту потребность как будто получаем у наших клиентов, потому что то, что раньше мы получали друзей, мы получаем у клиентов. Но большинство людей, кто стал психотерапевтами, вы уже меньше, думаю, подтвердите, общаетесь с одноклассниками, бывшими друзьями, какими-то родственниками, прерываются вот эти родственные связи. И то, что я вижу на реальных психотерапевтах и себе, когда у меня спрашивают про каких-то людей, которых я могла видеть, знать, дружить когда-то, у меня родственники, они их спрашивают и не знают. Даже если мне говорили, я не помню. И я говорю такую фразу, я патологически нелюбопытна к жизням других людей. Вот правда, как будто у меня пропадает интерес и любопытство вот в бытовом общении родственном. Потому что, конечно, таких приключений, как во внутреннем пространстве другого человека, конечно, в бытовом общении нету. Их нет в кино, нету. Там гораздо интереснее, и ты чувствуешь себя более включенным, востребованным и эмоционально увлеченным, чем бытовые. Они становятся неинтересны. Но часто произведения культуры, если нас интересуют, то какие-то ритмы, которые действительно сделаны как-то легко. Если кино, то это хорошее кино. Если с театром совсем плохо. А вот с театром совсем плохо, коллеги, я думаю, что вы это видели. Однажды меня на Арбате выловили люди. И, ну, там продавали билеты в театр Вахтангова. Ну, типа вот спектакль, вот через 5 минут у них избыток билетов, и они вот составили так. Ну, я говорю, правда, вот я вот театр, вот билет. Вот мое свободное время, просто собралась погулять. Пришла, смотрю. Люди так живо реагируют, мне скучно невероятно. Думаю, боже мой, какая бездна. Смотреть вообще-то невозможно. Думаю, смотрю, люди нормально реагируют. Я думала, что они стебутся. Весь зал может стебаться, я одна быть нормальной. Ну, я, конечно, второе действие, начало второго действия послушно отсидела, ушла, потому что это было невозможно. И мы с Машей Андреевой потом в лучших московских театрах сделали эксперимент, ходили в хорошие театры и современные, и классические. Мы не смогли смотреть ничего. Потому что по сравнению с подлинностью драмы наших клиентов, они, ну вот на самом деле никакой актер так не сыграет. Это не цепляет вообще. Музыка получше, балет получше. Да. Вот изобразительное искусство. Ну, может быть, да, я думаю, была, но там я вот 4 назад ничего там, знаешь, за счет, если голоса хорошие, то это и главное, что опера должна быть на итальянском.
А в украинский, вот если перевод украинский.
Да, там можно читать. Вот это вот следующее страху можно не
читать.
Да, украинский. Вот можно, но главное не читать. Тогда все хорошо с оперой. Вот, вот это, правда, некоторая сложность, что обычные человеческие переживания становятся для нас недоступны. Если фильмы либо очень хорошие, либо, ну, наверное, ну, я для себя опираюсь на своих коллег, много смотрят фильмы с детективным содержанием, агрессивным фильмом. Здесь агрессия, расследование, не только убийство, а расследование. Не боевики, а детективы расследования. Ты боевики, да? Но все равно там какая-то тайна.
Может, мне нужно было военным, кстати, сейчас поговорить, по-моему,
отреагирование. Мы нуждаемся в отреагировании, если мы не будем на регулярном психотерапии, то в отреагировании мы нуждаемся. Агрессия скапливается, мы должны все время быть в осознанности, свою жизнь. Ну, собственно говоря, тратить на жизнь.
А вот как ты думаешь, исходя из того, о чем мы говорим, тогда какие задачи перед супервизором стоят и создают, ну, вот, супервизию? Не как с точки зрения конкретного случая, а вообще вот с точки зрения какой-то, ну, связи с терапевтом. Но времени уже мало, может
быть. Ну, связь с терапевтом, может быть, отреагирование каких-то вот этих
визитов. Первое, позволяет терапевту агрессивно так пространство агрессивно отреагировать на клиента и считать это нормой.
Да, и считать это нормой. Если клиент, ну, ваш терапевт начинает обзывать, ну, вот я такую вот принесла, и клиентам внутри, это не значит, что он плохо относится и как-то плохо работает. Да?
Раз, еще.
Вот. А что мы должны обеспечить? Ну, мы должны обеспечить, конечно, поддержку принятия его несовершенства. Вот это не
осуждать.
Он привносит некоторые зоны несовершенства. Если вы в нарциссическом законе, что я совершенными ко мне эти убогие приходят, то, конечно, вам просто не будут ходить. На самом деле они часто лечатся и, ну, помогают людям. Не только о них ужалуются у нас. Вот. Мне кажется, что очень важно быть свободным и видеть необычное, видеть то, что не видит терапевт, почти всегда так.
Свободным и необычным.
Видеть необычное, не то, что видит терапевт, потому что то, что он видит, он и так видит. И нам по этому поводу, им не нужно к нам идти и платить деньги. А мы должны смотреть на него, ну, правда, как вот, ну, не знаю, дети на процесс, который, ну, правда, терапевт несет какой-то текст, а мы должны что-то затекстовое, что-то другое, отличное. Иначе мы за ним будем идти по его же тупикам, по его же каким-то сложным местам, ничего мы не поможем. Какой-то непредвзятый свежий взгляд на этого клиента должны иметь, что, ну, некоторую свободу. Психотерапевт, супервизор — это, ну, на самом деле свободный человек рядом с психотерапевтом.
Должны быть более свободны, чем
терапевт. Более свободны во всем. Ну, не знаю, в интерпретациях, в поддержке, в чувствах.
Мы уже перебрали 5 дней.
Ну, свободно.
Хорошо. Спасибо. Давайте, пожалуйста, по данной традиции, если какой-то один вопрос есть, то мы перебрали время уже, я был благодарен, что вы его задали. Один вопрос.
Чем помочь супервизору?
Хороший вопрос. Чем помочь супервизору? Когда про это говорили, не думали. Я тоже справка это.
С коллегами разговариваю.
Чем помочь супервизору? Ну смотри, как я сегодня справ про эту дому. Думаю, ну вот я веду супервизорский выпуск, где ко мне приходят коллеги, которые уже работают в школе. Да? А вот к кому я могу пойти? Могу ли я пойти к ним в интервизорскую группу? Нет. Потому что если я иду к ним, тогда я теряю статус для них. То есть, понимаешь, да? Тогда получается, что я могу пойти в группу, или где есть кто-то, тренер, который вообще не из нашей тусовки, ну как бы, да? Или я могу пойти в интервизорскую группу, но где нету супервизоров, которым я оказываю помощь, иначе мы теряем вертикаль. То есть я должен пойти в какую-то очень...
Горизонтальную.
И желательно, чтобы там не было еще связей, ну, сильных, как сказать...
Дружеских полиций.
Дружеских, да.
Ну, то есть почти нереально.
Я даже сегодня с утра, кстати, думал, кого бы я хотел в этой группе видеть. Я так поименно про себя думал. Вот этого, этого, этого.
Реально обсуждать себя.
А вот вы здесь собрались с трех групп. Вы многие друг друга не знаете. Но вот посмотрим, кто как работает, кто как размышляет, кто как разговаривает. Вы можете вполне спасаться с этим.
Там есть такая штука любопытная, вот я по Киеву смотрю. Когда люди заканчивают третью ступень, там есть две модели. Одна модель, три даже модели. Первая модель, когда люди никого не приглашают из коллег более старше закончивших и делают интервизорскую. Вообще никого не приглашают. Вторая модель, где коллеги периодически приглашают разных тренеров. На каждую встречу какого-то нового тренера. И третья модель, где группа остается, как правило, со своими базовыми тренерами, которые были в третьей ступени. Ну, там один, два раза в год, три, четыре с ними встречаются. И в перерывах еще кого-то приглашают. И по моему наблюдению, вот эта модель работает последняя. Интервизорская модель работает. Единственное, что там... Иногда она может быть использована как, ну, как бы для поддержки конкуренции по отношению к старшим фигурам. Ну, как бы в банду собрались и группу старших, где пальму свергать. А вот эта модель, которая периодически все время приглашает разных тренеров, она не очень хорошая, потому что много напряжения, привыкать каждый раз к тренеру, так нужно доверять сразу. Но она сложновата. Ну, то есть везде есть свои плюсы, как бы.
Я консультировала людей с таких интервьюсерских группах без ведущего, но а кому-то хорошо, а кому-то такие динамические процессы очень серьезные, которые деструктивные,
да.
Никто их не осознает и не приводит в порядок. Как-то там.
Потому что приходишь туда с болью своей, в эту интервьюсерскую, и хорошо, если там кто-то есть в форме, то есть он твою боль возьмет. Если там никого нету, она так и повисла. А если группу кто-то ведет, то тогда получается его долг, ну как бы профессионально эту боль взять. Он тебе за это платит деньги. Я даже сегодня с утра, знаешь, про что думал, что если вот так собираться в интервизорскую группу, ну без ведущего, то тогда буквально спрашивать каждый раз кого-то, кто будет ведущим.
Ну, спасибо большое.
Да, вот кто берет на себя возможность, кто в форме.
Ну, там каждый раз убирается с этой группой.
Да, мне кажется, обязательно кто-то нужен, кто в лучшей форме, чем я в этот момент, если я хожу в супервизорскую группу.
Это не просто так, они ребята были очень грамотные. Модератор на эту встречу.
Хорошо. Большое спасибо.